Национальное государство. В книге «Сила триады» 1985 года Кеничи Амайо утверждал, что государство – это творение правительств. В возникающей взаимосвязанной экономике, описанной Амайо, потребители не выбирают товары, руководствуясь национальными соображениями. И не важно, что говорят политики. У кассы вас не беспокоит, где был произведен товар или откуда его экспортировали. Вы не думаете об уровне безработицы или торговом дефиците. Писал Амайо и был прав. Анализ потребительских предпочтений больше не может производиться на национальном уровне. Абитуриенты, которые собирают проспекты бизнес-школ со всего мира, не думают об их национальной принадлежности. Их не заботят государственные границы. Лучших студентов завтрашнего дня не волнует, будут ли они учиться в Швеции, Италии, Германии, на Тайване, в Аргентине, Исландии, Австралии или Южной Африке. Качество программы и ее соответствие их индивидуальным требованиям – вот основание для выбора. Не больше и не меньше. Абитуриенты руководствуются вполне стереотипными критериями, такими как: «А где самые симпатичные мальчики и девочки?», «Лучшие пляжи», «Самая дешевая выпивка» и «Меньше всего задают на дом». Вы можете смеяться, но запомните, что за исключением последнего, все эти факторы могут запросто стать основным источником конкурентного преимущества для регионов в будущем. Транснациональные компании больше не мыслят категориями отдельных национальных государств. Производитель и продавец мебели IKEA будет работать с лучшими поставщиками, где бы они ни находились. Зачем им одно подразделение в Финляндии, одно в Норвегии и одно в Швеции? Определенно достаточно одного офиса в Скандинавии. Зачем вам одно подразделение в Германии и одно в Австрии? Вы можете открыть одно подразделение для всей немецкоговорящей Европы. Становятся более важными другие категории анализа, такие как язык, культурные традиции, климат, возраст, стиль жизни, сексуальная ориентация, все что угодно. Снижение роли национального государства неразрывно связано с интернационализацией, силой, которая направляет развитие бизнеса и многого другого. С институциональной точки зрения мы вступаем в абсолютно беспрецедентный период глобализации. Теперь гипер и действительность находятся в согласии. Будь то Европейское сообщество, Североамериканское соглашение о свободной торговле или Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество. Наиболее важные решения переведены на наднациональный уровень. Мы создаем суперструктуры. К сожалению, пока нет доказательств их эффективности. Может быть, именно поэтому многие современные коммерческие организации отказываются перенимать этот опыт. ООН долгое время оставалась тупым инструментом. Европейский Союз действует, как 20 или 30 лет назад действовала бы какая-нибудь амбициозная компания, пытаясь кое-как сделать все и потому ничего не делая по-настоящему хорошо. С экономической точки зрения национальное государство теряет власть. Мы живем в условиях глобальной экономики. Сегодня рынки виртуальны и интернациональны, а не национальны. Информация не знает границ. Макропроблемы, с которыми сталкивается человечество, не могут быть решены локально. Безработица – это не только проблема Голландии или Франции. Загрязнение окружающей среды – это не проблема Германии или Турции. Усилия в этих областях на национальном уровне похвальны, но они не больше, чем пластырь на рану, требующую хирургического вмешательства. Национальные государства слишком малы для действенного решения таких проблем. Безработица, загрязнение окружающей среды, бедность требуют более масштабных организаций и более масштабных решений. Но тут есть один парадокс. Если для одних вопросов национальное государство слишком мало, то для успешного разрешения вопросов другого рода оно может быть и слишком велико. Все чаще и чаще национальное государство не может, а иногда и не хочет помочь нам в повседневной жизни. Как насчет начальной школы для моих детей? Как насчет медицинского обслуживания для моей бабушки? Может государство мне помочь? Похоже, государство оказалось между вагонами и паровозом. Слишком маленькое, чтобы решать большие задачи, слишком большое, чтобы решать малые. Посмотрите на администрацию Клинтона в США. Для решения больших задач она опирается на международные альянсы. Большинство заслуг администрации касается в основном внешней политики и опирается на тесное взаимодействие с другими странами. Но как только доходит до внутренних вопросов, маленьких проблем, касающихся отдельных граждан, успехи администрации выглядят сомнительными. Например, американская система здравоохранения, несмотря на все усилия президента, остается в весьма плачевном состоянии. Политические партии. Политические партии всегда являлись общественными институтами, построенными на основе идей. Большинство современных партий, как правых, так и левых, возникло из групп, чья идеология вырастала из одного единственного вопроса, разрешение которого, как им казалось, могло изменить мир. С течением времени они преобразились в фабрики по формированию общественности определенной точки зрения на здравоохранение, систему образования, законность, систему пенсионного обеспечения, военную службу и так далее. Проблема в том, что люди более не едины в своих мнениях. Было бы лучше, если бы у каждого из нас было по 10 голосов, которые мы могли бы распределить между разными партиями, поскольку у каждой из них есть как хорошие, так и плохие идеи. Попытки добиться политического единства взглядов не совпадают с нашим фрагментарным и индивидуалистическим мировосприятием. В результате конгломераты общественного мнения не только теряют симпатии избирателей, но и вызывают откровенное презрение и раздражение. Кроме того, традиционные политические партии немыслимы вне географических границ. Они структурированы по национальному признаку. Но кто в глобальном мире может принимать решения, которые воздействовали бы на мировой рынок ценных бумаг, транснациональные корпорации и глобальных суперспециалистов? Возможно, вместо того, чтобы надеяться, что Европейский Союз или ООН возьмутся за решение глобальных вопросов и что проблема отсутствия лидерства глобального масштаба будет решена путем передачи большего количества полномочий этим организациям, надо переосмыслить наши подходы на более фундаментальном уровне. Возможно, лучшей альтернативой было бы создание Организации Объединенных Корпораций. В конце концов, ООН была создана в то время, когда национальные государства были сильны, и именно на их уровне мог проводиться анализ международных процессов. Сегодня корпорации управляют миром, и это должно быть отражено в структуре организаций, призванных управлять ими и направлять их. Как ни странно, даже Джордж Сорос, всемерно поддерживавший развитие суперкапитализма, склоняется к аналогичным идеям. Новые политические институты построены вокруг насущных вопросов глобального характера. Это организации, подобные Greenpeace и Amnesty International. Их проблемы начинаются тогда, когда они пытаются снискать широкую поддержку. Например, «зеленые» в Германии испытали огромные трудности, когда попытались расширить рамки своей политической программы. Вместо того, чтобы оставаться действенными провокаторами в своей области, им пришлось приспосабливаться к новой среде и стать беззубыми политимпотентами. Как сказал сэр Уинстон Черчилль, «Сперва мы формируем структуры, затем структуры формируют нас». Вечное предприятие. Бюрократическое предприятие мертво. Оно слишком мало для эффективного использования принадлежащих компании ресурсов и слишком велико для энергичных экспериментов. Как мы увидим позже, корпорации перестраиваются и должны перестраиваться на основе совершенно новых принципов. Многие компании должны создать себя заново. И само перерождение – это не переделка того, что есть, а создание чего-то абсолютно нового. Бабочка – это больше не бывшая гусеница, не усовершенствованная гусеница, а совершенно новое создание. Самоперерождение происходит через вереницу непрерывных метаморфоз, которые по своему масштабу сопоставимы с превращением гусеницы в бабочку, говорит американский ученый и практик Ричард Паскаль. Основная идея перерождения состоит в том, что компания не может и не должна существовать вечно. В прошлом успех компании, и не только компании, измерялся их способностью выживать. На Земле много 80-летних стариков, у которых за плечами бесцельные и бесполезные жизни. И в то же время множество людей умирают молодыми, прожив годы, полные волнующих свершений и творчества. Практически то же самое случается и с компаниями. Раньше превалировало мнение, что неизменность – это хорошо. Вот почему компании строили такие массивные здания для головных офисов. Чем больше, тем лучше. Чем глубже фундамент и выше крыша, тем лучше бизнес. В этом мире исключительную важность имеет размер зала для заседаний. По правилам хорошего тона, он должен вызывать у конкурентов зависть. Долгожительство привлекательно, поскольку жизнь куда лучше, чем смерть. Это хороший, но не очень убедительный аргумент. Тем не менее, мы верим в те компании, которые давно существуют на рынке. Раз они здесь, значит, что-то в этом есть.
Ариде Гиус в книге «Живая компания» упоминает одно исследование, проведенное голландцами относительно средней продолжительности жизни компаний в Японии и Европе. Исследование показало, что средняя продолжительность жизни компании примерно 12,5 лет.
Средний возраст жизни транснациональных корпораций составляет 40-50 лет.
Говорит Де Гиус, отмечая, что из компаний, входивших в Fortune 500 в 70-е, к 1983 году не существовало уже около трети. Такой высокий уровень смертности в корпоративном мире Де Гиус объясняет концентрацией внимания менеджеров на прибыли и финансовых показателях, а не на людях, которые есть сама компания. Если вы знаете, как обеспечить условия для создания на работе сообщества единомышленников, считайте, что вы открыли чудодейственный источник омоложения. Но что, если Де Гиус ошибается, говоря, что компании должны стремиться жить вечно?
Величие быстротечно, а для компаний оно становится все более быстротечным. Конечной целью корпорации, художника, атлета, брокера – должно быть не вечное прозябание, а создание максимально возможного количества ценностей в течение короткого периода времени. Чего-нибудь удивительного. Например, открытие новой области бизнеса со сверхростом и ошеломляющими возможностями развития, такой как Силиконовая долина или объединение разработчиков информационных систем в Хьюстоне. Ведь там очень высокий уровень корпоративной смертности. Для фирм это означает, что отслужившие направления деятельности становится легче выбрасывать. Коммерческое предприятие превращается во временное убежище для бродячих бизнесменов, которые затем идут дальше, навстречу новым людям и приключениям. В конце концов, мы склонны выбрасывать все ненужное и в других случаях. И это, вероятно, правильно. Говоря словами сэра Пола Маккартни, «Живи и не мешай умирать». Одноразовая компания – это явление не новое. Среди старейших коммерческих предприятий, известных нам, это речные суда древних египтян, которые плавали вверх и вниз по течению Нила, перевозя золото, алмазы и рабов. Египтяне инвестировали в такие суда, а когда они возвращались из плавания, если это им удавалось, инвесторы и команда делили прибыль. После каждого предприятия компания прекращала свое существование. История повторяется. Так что не удивляйтесь, если в будущем вы обнаружите, что выгоднее быть бабочкой-однодневкой, переживающей каждый день свою реинкарнацию, чем 300-летней черепахой. Фирмы будущего, сколько бы они ни жили, это энергичные фирмы, а не фирмы вечные. Послушайте канадскую рок-легенду Нейла Янга.
It's better to burn out than to fade away.
Лучше быстро сгореть, чем медленно усохнуть.
Семья.
Вокруг идеи семьи есть некая мистическая аура. Все в розовом цвете благополучия. Семья – это материнская грудь. Это приторная сентиментальность Уолтонов.
Популярного много лет назад телесериала.
Это мама и папа, гордо стоящие со своими детьми. Семья – всегда уравновешенная и мудрая, теплая и простая, не замаранная грязью внешнего мира. Конечно, реальность семейного очага весьма отлична от той сладкой идиллии, которую пропагандирует рекламная индустрия и средства массовой информации. Неважно, как умны, счастливы и довольны члены семей. Все семьи неполноценны. Вопрос в том, в какой степени. Очевидно, традиционные представления о семье рушатся. Количество разводов непомерно растет, а многие молодые люди вообще не женятся или не выходят замуж. Просто живут одни или вступают в гражданские браки. При таком положении дел семья скоро может стать роскошью. Счастливая пара с 2,4 малышей плюс собака, домик, крашенный белой краской, забор из ладно пригнанных дощечек. Все это в ближайшем будущем станет исключительным явлением, необычным архетипом исчезающего идеала. Хотя законодательная база и не всегда отражает это, для многих де-факто стандартом стала семейная моногамия, жизнь втроем или что-то в этом роде. Многие дети вырастают, не имея продолжительного и постоянного контакта с родителями. У них может быть два отца и три матери. Случается, что братья и сестры в одной семье имеют совершенно разных родителей. А потом мы хотим, чтобы они всю жизнь проработали на одну компанию и под руководством одного и того же начальника. Даже если семья создается, жизнь каждого все равно протекает обособленно. В США в 1960-е годы отцы в среднем по 45 минут в день разговаривали со своими детьми. Сегодня это время составляет лишь 6 минут. Норвежский производитель мебели Stokke выпустил на французский рынок Trip-Trap – стул для детей. Уровень спроса очень разочаровал компанию. И только спустя некоторое время стала понятна причина. Семьи больше не обедают вместе. Даже во Франции, стране гастрономии и изысканных блюд, семьи не садятся вместе за стол, поэтому нет необходимости в стуле, который позволял бы ребенку сидеть за столом на одном уровне со взрослыми. Чтобы продвинуть свой товар на рынке, норвежцам надо было убедить французов снова начать есть вместе с детьми. Мы выросли с целым набором определенных понятий. Представители старшего поколения назвали их нормами и очень любят повторять младшим, что все нормы рухнули. В действительности нормы просто изменились. В семье нас все еще оценивают согласно прежним нормам. И мы считаем себя неудачниками. Есть подозрение, что мы слишком многого хотим. Скорее всего, в этом нет ничего особенного. Просто мы другие.
Ценности. От телескопа до калейдоскопа.
Финальная часть трилогии о силах, управляющих миром, это разговор о системе ценностей. Хорошо это или плохо, но ценности оказывают большое влияние на наши мысли и поступки. Из наших личностных ценностей проистекает наше отношение к работе, людям, техническому прогрессу. Ценности влияют на артефакты и действия. Ценности могущественны, вездесущи, и они значительно разнятся в зависимости от места и человека. Ценности способствуют созданию союзов и порождают конфликты. Но ценности тоже меняются, только медленно, очень медленно.